Сегодня мы с вами еще раз исповедуем нашей душой свою причастность. Вот к чему и к кому? Давайте подумаем, поразмышляем и найдем ответы на эти вопросы лично для себя. Ведь каждый из нас в Боге ищет своего, пытается найти. И даже, казалось бы, слепой Вартимей, помните этот сюжет, слепой Вартимей, который, слыша шум и возгласы людей, связанные с проходом Иисуса Христа рядом с ним, и вопиющий Иисус, наставник, там, помилуй меня, даже слепой Вартимей, он ожидал чего-то очень личного своего. Когда Христос подошел к нему, спросил, чего ты хочешь. Неужели непонятно, могли подумать окружающие, чего хочет слепой? Но когда Иисус задает вопрос, он задает не для того, чтобы узнать. Он знает. Больше сердца нашего и знает все. Он задает вопрос для того, чтобы, задумавшись над ним, отвечая на него, перед уважаемым учителем, а лучше перед Господом и Спасителем, Вартимей сам сформулировал для себя самое важное и самое главное. Нам кажется это просто. Но представьте, если бы у вас, как у Соломона, появилась возможность загадать одно желание – но раз и на всю жизнь. Помните, да? У Соломона была такая возможность пожелать всего. И он выбрал мудрость. Но если бы к тебе пришел посланник Всевышнего и предложил загадать одно, но на всю жизнь. Правда, не просто сразу выбрать главное, да? Правда, не просто. И вопросы, которые нам задает Всевышний, порой это вопросы, которые до нас доходят через проблемы. Ну, потому что по-другому человек не останавливается. А для решения проблемы останавливается. Через страдания. Потому что когда все складывается благополучно и приятно, ну, некогда. Некогда. А вот когда душа страдает, интересно, страдает. Страда. А на одном из славянских языков, по-моему, на болгарском, страдать означает работать. Один наш знакомый как-то попрощавшись, говорит, ну все, пойду страдать. В смысле, на тренировку пойду работать. Потому что это, по-моему, по-болгарски говорит, страдать это работать. Порой Всевышний нам задает вопросы через обстоятельства, на которые мы обязательно будем искать ответы. И задавая Вартимею вопрос, что ты хочешь, что тебе, да? Как там точно по Евангелию? Вот, но задавая вопрос, он ожидал от него самого главного. И что ответил Вартимей? Прозреть. Прозреть. Не просто видеть, не просто исцелиться. Прозреть. И от соприкосновения с Иисусом Христом, от причастия к Нему, к которому Он прорвался, Он получил прозрение. И по всей видимости, не только телесное, но и духовное. Прозреть. Так вот, причастие – это такой момент соприкосновения моего внутреннего Вартимея с проходящим Иисусом Христом, где надо понять самое главное и прикоснуться. И прикосновение со Священным Писанием как раз позволяет нам соприкоснуться с запечатленным на века для нас Словом Иисуса Христа, которое обращено лично к тебе. Давайте же прочитаем сегодняшнее послание. Из Евангелия от Матфея, 11 глава, с 25 стиха. «Дух Божий положи мне на сердце сегодня порассуждать вместе над словами Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 11 глава, с 25 по 30 стих. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал». В то время, продолжая речь. Мы как будто попадаем в поток жизни, в события, связанные с Иисусом Христом, наблюдая всего лишь отрывок. «В то время, продолжая». Казалось бы, всего лишь уточнение. Но в этих словах напоминание каждому из нас, что любое слово Иисуса Христа – это только часть Его учения. Оно существует в контексте. В контексте каких-то событий. И читать Евангелие важно всегда в контексте. Это вам скажет любой нас учитель, толкователь Библии. Надо смотреть в контексте. Очень важно, читая Евангелие, сначала понимать первоначальный смысл. То есть, кто кому что сказал и с какой целью. То есть, нас всегда учили в семинарии. Сначала пойми, что услышали первые слушатели Иисуса Христа. Потом пойми, что это означает для всех людей во все времена. Общая истина. И тогда ты наверняка поймешь, как это относится к себе. Но не всегда можно правильно понять Писание, если обращать каждое слово, особенно благословение, да, к себе, а слова обличения и назидания кому-то еще. Знаете, у непросвещенной христианской души, непросвещенной, которая все продолжает воспринимать мир как эгоистичный ребенок, который думает, что весь мир существует для него. Поэтому, знаете, как ребенка спросили, говорят, а как ты понимаешь, что есть хорошие и плохие люди? Он говорит, все очень просто, кто меня любит, тот хороший. А кто не любит, тот плохие. А как ты понимаешь, что тебя любят? Ну, кто, знаете, как в семье иногда. Если папа приходит с работы и только хвалит, то он немножко лучше мамы. Потому что мама, оставаясь, она же еще и учит, она же еще и ругает, она же еще обличает. Да? Замечали такие взаимосвязи? Вот. Вот. Кто только о хорошем, тот к тому ребеночек тянется. Вот. А мы знаем, что нелегкий труд воспитания связан и с наставлением, и с обличением. Мама мне порой говорила, вот, она была мастер обличения, говорила, ну тебе же никто не скажет, кроме меня. Потому что другие об этом не скажут, а я скажу. Но, как говорят наставники, родителей, есть такие специалисты, христианские психологи, говорят, важно соблюдать пропорцию. Если нас тянет на обличающее наставление, то оно должно быть в соотношении, ну, хотя бы 1:3, а лучше 1:5. То есть, если за день выдал там 5 выговоров ребенку, то, значит, как минимум надо 15 достоинств его отметить, 15 раз похвалить, воодушевить, поддержать, а лучше 25. Вот и смотрите, если вы устанете хвалить ребенка, сокращайте обличение, тогда вам будет легче. 5 раз похвалить, одно обличение, да. Ну, это мы немножечко о таком житейском. Надо всегда читать в контексте слова Иисуса Христа, для того, чтобы не оставаться эгоистичными детьми. Порой наша душа все благословения желает присвоить себе, но когда мы читаем обличение, о, это не про нас. И так хочется обличение применить к другим детям Божьим. Правда? Вот это про него. Про покаяние это ему. Это не ко мне. А мне про возлюбленный мой. Любовью вечно я возлюбил тебя и простер благоволение. Да, потому что наша душа, как и душа наших детей, тянется к Небесному Отцу за позитивным вниманием, за любовью, за добром. Вот, но Слово Божье надо воспринимать, как оно есть, как от родителя. Подобно тому, как мы хотим, чтобы наши дети воспринимали не только наши похвалы, но и наши наказы. Правда? Наказы. Так и от Бога нужно учиться воспринимать не только обетование, но и вразумление. Так вот, Иисус всегда в чем-то наставлял. Не мыслью, не помыслом, так словом, не словом, так делом, действием. И когда его действия были непонятны, спрашивали, а что это значит? Иногда даже когда он говорил, его не понимали и просили истолковать притчи. И мы с вами вот здесь как раз видим такой фрагмент, отрывок, 25 стих, Евангелие от Матфея, 11 глава. «В то время, продолжая речь свою, Иисус сказал». Вот почему очень важно любую истину Иисуса Христа понимать в контексте всех его речей. А для этого нужно соприкасаться с Евангелием полностью. Не только вырывать отдельные тексты, присваивая их себе. Не только вырывая отдельные тексты, чтобы обличать других, но для себя. Как дитё Божье, как сын Божий, как дочь Божья, которая все, что дает родитель, принимает со вниманием, с благодарностью, а если не может с благодарностью, то с верой, что и это полезно. Какой ребенок от родителей принимает наказание с благодарностью? Вы встречали такие? Ну, у нас был один знакомый, есть один знакомый, иногда он наказывал своего сына за крайние проступки. Когда он его наказывал, ну, по-разному можно относиться, наказание телесное, уместно, неуместно, но, знаете, это родителям решать вообще-то, да. Вот. И он наказывал его телесно, тот, чтобы скрыть свое негодование, он компенсировал, тот его наказывает, говорит, ах, хорошо. Говорит, тот его еще раз наказывает, ух, хорошо. И нам отец, когда рассказывает, говорит, ну что с ним еще делать? Вот. Но в целом дети воспринимают наказание с огорчением. Как сказал один ребенок, поставили его в угол. Не знаю, как это обосновать, но иногда ставят в угол. Не знаю, чтобы ребенок пережил тупик. И меня ставили иногда в угол. Он стоит, говорит, вот стою я здесь, стою, а жизнь-то проходит. Или стою я, вот стою, вот обижаюсь на вас, вам это надо. Ну, понимаете, во всех этих реакциях мы наоборот, но мы только по отношению ко Всевышнему. Так вот, дети редко понимают смысл наказаний, воспринимают их как ненужное, негодное, как приключение страны, так и мы. Воспринимаем наказание Божие как ненужное. Проделки дьявола, вы знаете... Дьявол – это очень удобная личность для инфантильных верующих, потому что им можно оправдать все. Можно снять с себя ответственность. Но только потом мы понимаем то, что изрек в свое время псалмопевец, сказал, благо мне, что я пострадал и научился уставам твоим. Так вот, братья и сестры. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, сказано так, но и перед детьми нашими в том числе стоит очень важная задача. Научиться понимать родителей не только позитивно поддерживающих их, не только когда они хвалят, но и когда наказывают. Ведь не зря в слове наказание есть корень наказ. И коль мы хотим, чтобы дети принимали наш наказ, и желательно от слова, чтобы не приходилось наказ подкреплять как-то ограничением прав и свобод ребенка, или есть такое в психологии очень политкорректное слово – отрицательное подкрепление. Знаете, когда проводят экспериментами над животными, я не сторонник той ветви психологии, где эксперименты проводят на животных, говорит, ну вот у людей примерно то же самое, направление бихевиоризма, но оно есть и часто так. Вы знаете, многие выводы о реакциях человека сделаны в результате экспериментами над крысами и мышами. Вот. Конечно, душа человеческая, она выше. Но вот в этой ветви психологии есть такой термин, когда мышку, чтобы понять ее реакцию, били током, это назвали отрицательное подкрепление. Или когда лишали еды, воды, или каких-то жизненно важных потребностей. А когда кормили, назвали это позитивное подкрепление. Но нужно признать, что в нашей жизни порой именно отрицательные подкрепления побуждают нас задуматься, посмотреть на свои пути, вразумиться, наставиться. Поэтому, как истинные дети Божьи, давайте стараться, первое, понимать Бога от слова. Ну, как мы хотим, чтобы дети поняли от слова. Желательно с первого раза. Да? У вас когда-нибудь было, чтобы ребенок с первого раза сразу? Бывает, случается. А со второго? А с третьего? Может быть, дети, когда не понимают с первого раза, хотят больше вашего внимания, поэтому ожидают, что вы скажете еще раз, еще раз, еще раз. С интонацией. Как... Мама не с той интонацией стала ребенку говорить, а он ее не слушает. Она уже возмущается, говорит, а он ей так спокойненько говорит. А ты скажи добренько, не надо так. Мы же поссоримся, зачем тебе это? Скажи добренько. Он ждет, когда она то же самое, но добренько скажет. Ну это же тоже все про нас. И вот Иисус Христос постоянно наставлял. И один из таких фрагментов мы как раз с вами здесь исследуем. Продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли». «Славлю тебя, Отче». Еще раз Иисус Христос обращает внимание всех на Бога как Отца. Какого? Чего Отца? Отца Его. И когда Его, помните, спросили: «Научи нас молиться», Он как стал учить? «Молитесь так, Отче наш». Смысл учения Иисуса Христа открывается только тем, кто воспринимает его как учение Небесного Отца к своим усыновленным детям. Но что значит быть отцом и дочерью? Это до конца непонятно. Каждый из нас был по-своему отцом или дочерью, а у кого-то и родителей не было, да? И вот Иисус Христос является образцовым первым рожденным сыном. И в этом есть великое благочестие тайны, что он не только Агнец Божий, это, можно сказать, одна его духовная работа. Он не только учитель, это вторая его духовная работа. Но он пример сына, сына Бога. И хотя нам порой до Иисуса Христа, как говорят иногда, как до Китая, хотя в свете сегодняшнего момента общественно-политических отношений уже и до Китая недалеко, правда? Так говорили в древности, когда путь до Китая был очень сложный, шелковый путь, очень сложный и для многих недостижимый. Ну, еще говорят, как до Луны, хотя уже человечество говорит о создании станций постоянных на Луне. Вот еще один космический зонд принес лунную породу, а там вода. А если есть вода, это главный ресурс, без которого не может прожить человек. Если есть вода, если ее можно добывать на Луне, все остальное можно сделать благодаря технологиям. Вот. Но Иисус Христос – это пример Сына Божьего, дочери Божьей. Ну, Он Сын Божий, да, потому что к Сыну больше было всегда, помните, «Знай в сердце твоем, что Бог учит тебя, как человек учит сына». Я несколько раз обращал внимание, что это более ответственная задача для родителей. Вот. Потому что сын должен был, помимо всего, еще и наставником Божьим в семье быть, еще и эффективным военным должен быть. И прочее, прочее. И вот Иисус Христос в этом моменте как раз предстает перед нами как настоящий сын. «Славлю тебя, Отец, Господи», то есть Господь, глава, начальник неба, невидимый для нас мир, небо, но существующий и проникающий нас, и земли, видимый для нас мир, «что ты утаил сие от мудрых и разумным и открыл младенца». О чем он? «Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Как раз в этих словах Иисус Христос говорит о той тайне, которую может раскрыть человек только переключившись с режима взрослого знатока в режим сына и дочери Божьей. И вот это он утаил. Всех, кто старается понять учение Иисуса Христа только рационально, только догматически, попадает в ловушку книжников и фарисеев. Книжники и фарисеи были вероучительно очень развиты, интеллектуально, были практиками, можно сказать, очень умелыми. Они такие были, знаете, монахи, но которые жили с людьми. В истории церкви был такой орден францисканцев. Они были, с одной стороны, монахи, но они не уходили от людей, а они, это бедный орден, нестяжающий, который жил среди людей и старался быть людьми, ну, как бы Бог в помощь. Вот это вот их такой вот кредо, Бог в помощь. И вот, как раз обращали внимание на тех, на беспомощных. Вот. Иисус Христос за это благодарит. Ты утаил. До конца Иисуса Христа и учение трудно понять методами книжников и фарисеев. Хотя знать вероучение, понимать вероучение – это важно. И помните, что случилось с книжниками и фарисеями? Книжники, которые знали Священного Писания лучше евангельских христиан-баптистов. Хотя в евангельской среде считается, но евангельские христиане-баптисты – это люди Библии. У нас даже православные иерархи так говорят, что они к нам так немножко снисходительно относятся. Говорят, евангельские христиане-баптисты – это... Некоторые не считают евангельских христиан-баптистов церкви, но говорят, это люди, которые любят Библию. Понимаете, уже это похвала, это люди, которые любят Библию. Да, потому что действительно мы с вами приучены обосновывать любое свое действие со Священным Писанием. Хотя не все. Хотя не все. Уже это хорошо. Здоровый библиоцентризм. Книжники знали Библию лучше евангельских христиан-баптистов. Знали наизусть, как я всегда говорю, второзаконие как минимум, а часто очень большие части Танаха. Танах – это Ветхий Завет по-еврейски. Иисус Христос очень хорошо знал Священное Писание. Как мы знаем, в 12 лет Он всех удивил, цитируя и толкуя. А помните, на пути с учениками, идущими в Эммаус, Он по всему Танаху, от Моисея до пророков, процитировал и истолковал все тексты, которые говорят о пришествии Христа. Но, как ни странно, Иисус Христос обличал книжников и фарисеев, говорил, что, вы знаете, может случиться, что вы не войдете в Царство Небесное. Секрет заключается как раз в этой способности, если не будете как дети. Ты утаил сия от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Так вот, братья и сестры, перед Богом важно уметь быть младенцем, быть ребенком, а перед людьми быть зрелым и самостоятельным, взрослым. Как говорит апостол, не будьте детьми умом, на злое будьте детьми. Но чувствовать, понимать себя как дочь и сын Божий в молитвенной комнате, ты же, войдя в комнату, затвори дверь твою, которая в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст себе явно. В этом секрет духовного понимания Иисуса Христа и причастности к Нему, и к Его и нашему Отцу. «Все предано мне Отцом, говорит Иисус, моим». Обратите внимание, когда Христос учил людей молиться, Он говорит, молитесь же так, Отче наш. А здесь Он говорит, Отцом моим. Конечно, каждый из нас дерзает обратиться к Богу, как к Отцу моему. В этом нет ничего предосудительного, в этом есть желание, проявляется желание человека на особое отношение с Богом. Но давайте помнить, что Он прежде всего Отец Иисуса Христа. Это Отец Иисуса Христа. Почему нам заповедано словами Иисуса Христа, обращаясь к Нему, прежде всего воспринимать Его как Отца не только моего, но еще моего ближнего? Потому что мысли о надеждах, о правах другого человека учит нас, во-первых, любви к ближнему, а во-вторых, прививает от вируса эгоизма и гуманизма. Гуманизм – это и философия, и кредо жизни, которая для многих стала принципом «все для меня». Бог для меня, Христос только для меня. А жизнь остальных меня как бы не волнует. Вот этот принцип толерантности, он с одной стороны выглядит очень красиво. Вы слышали? Толерантность, толерантность. Суть которого, ну не лезь в жизнь другого. Принимай другого такой, какой он и есть. Но обратная сторона толерантности, я не думаю о других, я думаю о себе, для меня. Христово учение – это учение для всех тех, кто воспринимает Бога как небесного Отца. И его слова «Царство Божие внутри вас есть» напоминает нам о том, что все самое важное происходит не только в тайне твоей, но и когда ты думаешь или когда ты чувствуешь сопричастность, и тут интересно сказано, с какими людьми? С ближними. Ближние кому? Тебе. Кто является ближним для тебя? Об этом можно долго рассуждать. Но притча, например, о добром самарянине, помните? Эту притчу он рассказал, отвечая на вопрос, кто мой ближний? Потому что у евреев был четкий водораздел. Правоверные верующие – это ближние, а вот неверующие – это не ближние. Он рассказал притчу, суть которой заключается в том, кто в первую очередь нуждается в тебе. Кто без тебя погибнет, кто в твоем сердце. Или кому ты сострадаешь, о ком ты сопереживаешь. Вот им оказался самарянин. Да? Наши ближние – это те люди, о ком мы переживаем, кто особо нуждается в нашем участии. Это, конечно же, наши родственники, люди, с которыми мы связаны в заветом. Заветом родственным, дети в завете с родителями, потому что родители их родили. Родители в завете с детьми, потому что мы, как родители, их породили. Есть еще два завета, которые мы принимаем осознанно. Завет с Богом и завет с супругами. Это те люди, которые всегда в нашем сердце. Правда? Когда случается что-то хорошее, с кем вы хотите поделиться? С ближними. Когда случается болезнь, беда, трудности, лишения, за кого вы больше переживаете? Вот это и есть ваши ближние. Хотя у разных людей бывают разные комбинации. Работая с сиротами, которые поступили в вузы, была такая программа, меня к ней привлекали в свое время. Вот, так как очень мало выпускников детских домов получает высшее образование, потому что они поступают вне конкурса, был бы троечный аттестат, и им дают возможность учиться, и они не ценят этой возможности. А если они не получают профессию, там... Если они не получают высшее образование, там есть другая статистика, очень сильная криминализация среди них. Вот. А кто получает образование, то есть адаптируется и так далее, вот нас привлекали, чтобы мы помогали им все-таки удержаться, вот, адаптироваться, вот, получить образование. У них очень интересное восприятие. Для них ближние – это друзья. У них наоборот, вот эмоциональная связь, они к родителям относятся как к друзьям. Потому что они сироты. Но вот к друзьям они относятся как к семье. Обида, предательство со стороны друга воспринимается так остро, с такой обидой, с такой горечью, с такой травматизацией, ну, как переживает нормальный ребенок отвержение родителями, ну, семейный. Они даже так говорят, знаете, между собой они спрашивают, вот когда друзья встречают, ты детдомовский или домашний? Да. Это я на тему, что у некоторых людей своя система восприятия ближних. Почему нам это важно? Потому что Иисус Христос говорил о том, что мы вместе с ближними проживаем Отца Небесного. Молитесь же так, Отче наш. Отче наш вместе с кем? С ближними. Так вот, обращаясь к Небесному Отцу, очень важно, чтобы ты не только о своих чаяниях, переживаниях вспоминал, но и о своих ближних. И у каждого они свои. Но почему-то Христос и Отец Небесный задумал так, чтобы мы всегда были в связке с какой-то душой. Обратите внимание. Супружество, связка с душой, сопряжены. Слова «где двое или трое собраны во имя Мое», да? Говорит о связи с двумя-тремя. «Если двое согласятся», опять же двое, помните? И слово «согласие» означает соединяться в симфонию действия. Да, там согласятся, ну, я несколько раз благовествовал об этом в проповеди, там стоит корень симфонео, глагол от слова симфония. Напомню, что симфония – это музыкальная композиция, где разные инструменты играют одной мелодией и вступают в свою очередь. Почему это важно? Потому что отсутствие согласия часто является результатом того, что один старается сделать другого похожим на себя, по убеждениям, по мнениям. Если вы поссоритесь с ближними, остановитесь и подумайте, из-за чего? В большинстве случаев это конфликт в результате того, что или вас хотели сделать под себя, или вы хотели сделать другого под себя, ну, чтобы он согласился, как, знаете, как... Кто-то пошутил так, день мира и согласия, да, вот говорят, вот мирись со мной и соглашайся, мирись со мной и соглашайся. Вот, большинство конфликтов связано с тем, что осознанно или нет, обоснованно или нет, я стараюсь изменить другого под себя, или другой старается изменить под себя. А симфония – это музыка, которую играют разные инструменты, где и мысли нет. Ну вот представляете, если симфонический оркестр состоит только из скрипок. Не получится. Или из барабанов, или из контрабасов. Но это не будет симфония, это будет произведение, но это немножко, это будет унисон. Вот, вот. Унисон – это не симфония. Так вот, если двое согласятся, написано «двое», опять же, Иисус Христос, помните, посылал по двое почему-то. Обратите внимание, да? Хотя их всего-то 12. По двое – это значит, он может их в 6 мест направить. Но надо же больше евангелизировать, как мы часто за цифрами гонимся. Надо больше людей, надо больше мероприятий, надо больше чего-то, всего больше количественно. Но Христос посылает в 6 мест по двое. Почему? Опять же, чтобы было двое, хотя вроде бы эффективнее по 12. Кстати, ну, отчасти потому, что он понимает, что одного легче сломать. Все сатана просил вас сеять, как пшеницу, как раз, поодиночке. Помните, он говорил Петру, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, обратившись, призвал братьев твоих. Он посылает по двое. Я хочу обратить внимание на вот это «Отче наш, это я с кем-то». И интересно, вот это знаменитое Иисуса Христа, Царство Божие внутри нас есть. Оно многих из нас побуждает замыкаться в себе. Ну, Царство Божие, оно внутри меня, глубоко. Да, моя душа это вот мой маленький Эдемский сад, который я с Богом могу возделывать. Именно так в трудах, исторических трудах христианских сподвижников часто вот именно так описывается духовная жизнь человека – это тот Эдемский сад, который я с Богом возделываю, в котором я с Ним встречаюсь. Но слова Христа «Царство Божие внутри вас есть» на самом деле означает там все дело, как мы местоимение «вы» интерпретируем. Оно во множественном числе стоит. И в переводе это означает «Царство Божие посередине». Вас нескольких есть. Это объясняет слова апостола, когда он говорит, если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем что? общение друг с другом. Общение – это слово, которое происходит от корня «общее». Общее. Сегодня, сталкиваясь с людьми, мы все больше понимаем, какие мы разные. Правда? Какие мы разные по разным критериям. Возрасту, образованию, увлечениям, пониманием, даже понимание устройства церкви, понимание, как надо верить. Вот. И так хочется, чтобы люди были немножко похожи на меня, что мы стараемся иногда сделать. Мы разные. И, кстати, в сегодняшнем мире больше разных людей, чем было во времена Иисуса Христа. Традиции изменились, технологии повлияли на это. Настолько люди разные, что иногда до безумия. Но что остается для нас общее? Святое общее. Общее – это пространство смыслов, которые явлены в Иисусе Христе. Это Иисус Христос. Поэтому в Евангелии от Матфея, где говорится, если двое согласятся, будут в симфонии по всякому делу, будет им от Отца Небесного, там уточнение, где двое или двое собраны во имя Мое, или объединены именем Моим, общими смыслами. Сегодня мы с вами проживаем вот эти общие смыслы. Во имя Иисуса Христа. И давайте мы прежде всего нашу общность строить на проживание Иисуса Христа как первенца, Сына Божия, а друг друга как единоверцами, которые вместе, для которых Отец наш, Отец каждого. И далее Иисус Христос произнес знаменитые свои слова, слова воззвания. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я что? Успокою вас. Возьмите, что? Иго мое на себя. И научитесь. От кого? От меня. Почему? Ибо я кроток и смирен сердцем. И что будет? И найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Незадолго до этого Иисус сказал о том, что только Он знает по-настоящему Отца Небесного. Вот почему у Него стоит учиться. Он не просто знает, Он проживает. Как знаете, встретились две женщины, которые критикуют своих мужей. Она одна другой жалуется и говорит, как можно с этим человеком жить? Та другая говорит, сейчас я тебе расскажу. Он говорит, рассказать и я могу. Ты скажи, как? И этим выразил очень простую мысль, что учить других рассказывать я тоже могу. Сил где взять? Как на опыте жить? Да, действительно, мы часто делимся своими версиями, но не имеем опыта. Но Иисус Христос не просто знает, как и рассказывает, а Он это проживает. И не просто проживает это на небе, а прожил в человеческом теле. И не просто в жизни простого человека, а в жизни сподвижника. И не просто сподвижника, а человека преданного, оскорбленного, избитого, оклеветанного, отверженного. Человека, в принципе, судьбу которого никто бы не хотел повторить. Кто бы из нас хотел повторить путь Иисуса Христа? Дойти до Сумы и до тюрьмы. Как говорят, до Сумы и до тюрьмы не зарекайся. Нет, никто бы не хотел. Но Он знает, как быть Сыном Отца Небесного на опыте. Вот почему у Него стоит учиться. Он говорит, придите ко Мне. Придите. Что это означало тогда? Это прийти физически к Учителю Иисусу Христу. И так и делали другие. Например, Нагорная проповедь нам свидетельствует о том, что когда Он взошел на гору, приступили к Нему ученики Его, Он, отвергши уста учил их говоря, и кто еще его слушал? Народ тоже приступил. Люди к нему приходили, и там даже проблемка возникла. Столько людей, что их не накормить. Люди шли физически. Потому что быть учеником во времена Иисуса Христа означало три вещи. Быть там, где учитель. Да? Быть там, где учитель. Сегодня это не обязательно. Есть дистанционные технологии. Например, книжки иногда заменяют учителя. Быть там, где учитель физически. Второе. Слушать учителя. Вот если ты не слушаешь, потом раз, выпал. Ты уже не ученик. Да? И третье. Слушаться. Быть там, где учитель, слушать и слушаться. Слушаться и применять его учение. Применять и почувствовать в себе. В себе. Есть такое слово русское «исполнить». Задумайтесь, какой глубокий смысл. Исполнить. Наполнить собой. Да? Исполнить. Наполнить собой. То есть, слушаться – это учение кого-то исполнить собой. Говорит, что значит сегодня для нас с вами быть учениками Иисуса Христа? Ты являешься учеником Иисуса Христа? Ты учишься у профессионального Сына Божия, как бы сейчас сказали, ну, то есть умеющий, да, вот, мастера быть Сыном Божьим. Он, кроме него никто не может быть лучшим Сыном Божьим. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте», засвидетельствовал Небесный Отец во время крещения Христа. Что значит для тебя сегодня быть учеником Иисуса Христа? А вы знаете, ничего не изменилось. По сути, то же самое, быть там, где учитель. Вот сегодня мы там, где учитель, в собрании. Кто к нам дистанционно присоединился, тоже душой своей, разумом своим в собрании. Быть там, где учитель, но в каком собрании? Где люди собираются вокруг слова. Вы знаете, не всякое собрание в церкви – это собрание учеников Иисуса Христа. Нет, оно может быть христианским, но не обязательно быть собранием. Чем отличается? Человек может быть христианином, но не быть учеником Иисуса Христа. Потому что, к сожалению, сегодня быть христианином – это быть, прежде всего, причастником какого-то вероучения, какой-то церкви. Но есть много людей, которые являются христианами, но они не учатся. Правда? Они не учатся. Ну, так же, как можно ходить в школу, но не учиться. И учителя говорит, он не учится, он не ученик. И обычно это чем заканчивается? Справкой, а в случае с институтом или колледжем, отсутствием диплома. Не всякий христианин ученик Иисуса Христа. Подобно тому, как не все верующие во времена Иисуса Христа были сынами Божьими. И книжники фарисеи тому пример. Распяли Христа, в конце концов, кого? Кто? Верующие люди. Почему? Ну вот, у них не было той связи с Богом, которая помогала понимать волю Божию. Не всякий христианин является учеником Иисуса Христа. Да. Но всякий ученик Иисуса Христа – это христианин. А ученик – это тот, кто каждый день чему-то учится. И он там, где учитель, в молитве к Небесному Отцу. Как быть? Сыном Божьим учится у Иисуса Христа. В слове, опять же, слово можно читать по-разному, чтобы других научить, обличить или пожаловаться, но можно читать его учась жизни, как учебник жизни. Он в слове, он в общении тех людей, кто тоже учится. Сегодня можно даже с христианами проводить много времени, обсуждать догматы, социальные сети тому пример. Смотришь человека, там одни друзья, одни верующие друзья, ну, Боже, о чем они там говорят? И уж политика – это вообще не объединяющая тема христиан. Там нет ничего общего. Не буду уходить туда, мы все это прекрасно понимаем, знаем. Но быть там, где учитель – это быть среди учеников Иисуса Христа, которые живут мыслью «Я хочу научиться от Бога, как быть сыном, дочерью Божией». Вы там, где учитель? Хорошо. Следующее. Быть – это еще не значит стать. Быть там, где учитель – это первое. Второе – слышать. Что слышать? Овцы мои слышат голоса пастыря своего. Пастырь – это тот, кто пасет. Пасет кого? Меня. Овечка слышит голос пастора для того, чтобы самой быть, следовать за ним, а не для того, чтобы другим овцам говорить: «Эй, там пастух сказал вам, куда идти. Так случается с такими овцами паствы Христовой, которые все воспринимают для других. Это такой фильтр, который не пропускает к душе верующего ничего, что он слышит и читает. Потому что он, ну, может чувствовать себя учителем, законным учителем. Знаете, быть учителем – это очень ответственно. Немногие делаетесь учителями, зная, что подвергнетесь общему, большему осуждению. И судьба Иисуса Христа это показала. Кто был лучшим учителем во всей истории? Кто? Иисус Христос. Все были им довольны? Да нет же. Осуждали его? Да. За что? За все хорошее. Даже говорили, что он Бесовскому учит, и вообще бес в нем. Поэтому быть учителем – это заранее обречь себя на критику недовольным. Сейчас их называют хейтеры. Хейтеры, да? Хейтеры. Есть такие люди, которые прячутся в соцсетях, их же не могут достать. И они, простите за это слово, но оно очень точное, гадят в души. Гадят в души. Иначе это не назовешь. Раньше это было не так возможно, потому что был страх. Потому что если человеку так вот оболгать его или оскорбить, то какая-то реакция может быть. Вот. Ну, ребята даже могут вот, наказать, руку приложить, с рукоприкладничать. Ну, может потом покаяться или нет, но могут. И боялись люди, сейчас не боятся. Сейчас мы живем время, когда умножается зло. Заметили? И по причине умножения зла, написано во многих, что охладеет любовь. Прежде всего, не ожидаю ничего хорошего от людей. Мы живем в такое интересное время. Так вот, слушать учителя, это прежде всего слушать для себя. Овца слушает для того, чтобы ей понять, куда идти, на пажить прийти. Господь пастырь мой. Отец, он наш, а пастырь мой. Я Богу поклоняюсь отцу, как отцу многодетной семьи, где надо думать еще об интересах братьев и сестер. Но пастырь мой, я иду за ним. Я ни в чем не буду нуждаться, в каком случае, когда Господь пастырь мой. Слышать учителя для себя, я бы так это сформулировал. И третье, слушаться. А слушаться... это прожить опыт сына, дочерью Божию. Но это не просто исполнять заповеди. Это в момент, и когда радостно, особенно когда горько. Горькие моменты, они очень сильно проверяют нас. Насколько Господь пастырь мой, если я пойду долиной тени, смертной тени убою зла, насколько действительно я слушаюсь. Потому что волшебно слушаться Всевышнего, когда жизнь радует. Можно пофилософствовать, можно других поучить, но когда жизнь травмирует, может быть, иногда нам это нужно для того, чтобы осознать, кто я на самом деле. Ведь проходя долину и плача, можно и не найти источники, а можно найти горький корень, о котором пишет апостол. Смотрите, чтобы какой горький корень там не завелся у вас, там другие слова, но смысл такой. Им не осквернились многие. Так вот, придите ко мне. Это прежде всего быть там, где учитель, слышать учителя и слушаться. Кому он говорит, придите ко мне? Все? Нет. Труждающиеся и обремененные. И вот это уточнение. Придите ко мне, когда труждаешься и обременен. Что значит труждающийся? Ты когда-нибудь труждался? Если работал, то да. Труждающийся. От труда, ну вот, труждающий. Какое слово интересное, правда? Что значит для тебя быть труждающимся? Ты был труждающимся? Да? Лучшая пора в них труд и болезнь, но когда от труда... хочется очень простых вещей. Вы знаете, труждающийся человек хочет очень простого. Покоя, отдыха, попить, поесть, ну, омыться, правда? Он не хочет ни с кем спорить. Он не хочет никому доказывать. Он хочет покоя, правда? Труждающийся человек, который хочет очень простого, что не ценит. Вот когда человек не труждаешься, ему хочется повеселил кто-то, ему хочется как-то вот развлечь себя, правда, там его там похоть часто начинает доминировать в сознании. А труждающийся, он хочет очень простых вещей. И в этом состоянии душа человека, она ближе к тому, что только Бог может дать пережить. И второе, обремененные, бремя. Ты обремененный? Ты труждающийся? Какое бремя ты сейчас несешь? Каждый из нас, мы люди, такие существа, мы, если даже нет бремени, мы его найдем. Немножечко даже сказано, носите бремена друг друга, исполните завет Христов, но носить бремена друг друга, это значит нести свое бремя еще чужое, а не так, давай я тебе свое перекину, ты свое. Я твоих детей понянчу, ты моих. Нет, так не бывает. Вот, помогаешь подруге с ее мужем, не забудь про своего мужа, да? А то можно так раствориться, помогая ей с ее мужем, что про своего забудешь. Помогаешь другу пережить разрыв с женой, смотри, помогай так, чтобы со своей женой не разорвались отношения. У тебя есть свое бремя, это прежде всего отношения завета. Труждающиеся обремененные. Что тебя обременяет? Оказывается, именно осознание своего бремени делает тебя чутким к тому, чтобы прийти, быть там, где учитель, услышать его и слушаться. «Придите ко мне все труждающиеся обремененные». Это сигнал нашей души. Вот именно когда ты труждающийся, именно когда ты обремененный, у тебя зеленый свет на дорогу, которая ведет к Иисусу Христу. Это вот как раз то состояние, «Придите ко мне все труждающиеся обремененные». И он говорит, я что сделаю? Я успокою вас. Успокою. Слово «успокою», оно очень глубокое, содержит много смыслов. Каждый из нас понимает его в зависимости от того, как нас успокаивали. Вас успокаивали родители? Вот то, как успокаивали родители, вот так часто это слово вами переживается. Еще другой опыт. Как вы успокаивали детей? Очень часто мы своих детей успокаиваем, как наши родители. Вот. Кого-то успокаивали словами, кого-то объятиями, кого-то сладостями, а кого-то просто не наказывали. Знаете как? Одно не наказание. Вот такая награда. Всех по-разному успокаивали. Но когда успокаивает Бог? О чем здесь? Вы знаете, у слова «успокою» есть корень «покой». Покой. И мы с этим словом сталкиваемся, когда слышим о седьмом дне, когда Бог, там написано «почил», апостолы потом, пересказывая это событие, говорит «упокоил садил своих», «покой». И вот это очень интересно, когда Бог сотворил мир в 6 этапов, 6 периодов, 6 дней, а 7-й день почил, вошел в покой. Апостол Павел потом развивает эту идею, что нам надо входить в покой его. И поэтому для христиан очень важно остается вот это, он называет это субботство, подразумевая не день недели, а подразумевая состояние, шаббат, покой. Когда Бог вошел в покой, он что делал? Ведь он не устает. Он сотворил все. Я считаю, что вот передающим состояние Всевышнего отражает слова апостола, который говорит, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Да, это он говорил об Иисусе Христе, который узрит потомство долговечное, но Бог не отдыхал, ему не надо восстанавливать силы, но он сотворил, и получал что-то, что мы называем насыщением, наслаждением, удовольствием. К Богу просто эти слова неприменимы. Но он созерцал свое творение и что-то испытывал в своем божественном сердце. Покой связан с проживанием самого главного – результатов, плодов жизни. Не зря апостол говорит о плодах жизни. Они бывают горькие и добрые, плотские и духовные. Так вот, и я успокою вас. Вы переживете плоды самого лучшего. Но для этого, он говорит, надо исполнить несколько условий. Возьмите иго мое на себя И научитесь от меня. Еще один текст, который говорит, как полезно быть, важно быть учениками. Почему мы ученики Иисуса Христа? Когда? Когда учимся? Для чего? Чтобы научиться. Что? Чему научиться? Взять иго мое на себя. Иго. Из истории нам известно о татаро-монгольском иге, которая заключалась в том, чтобы платить дань 10 там, или больше процентов ханству. Оно было связано с физическими обременениями. Ну и моральное обременение в чем? Признавать татаро-монгольскую власть как верховную. То есть это определенное моральное смирение. Да? Но на самом деле не об этом говорил Иисус Христос. Помните, я как-то в проповедях затрагивал эту тему. Под игом подразумевается хомут, двойной хомут на двоих, который представлял из себя четыре оглобли прямоугольной формы, прямоугольник, разделенный еще посередине на два сектора, и в эти два сектора как раз помещалось две шеи. Животных, которые запрягали, чаще всего это быки были, если бы было доступно, запрягали в плуг, потому что между двумя животными плуг лучше. Он отцентрирован. Когда одно животное, оно вправо, влево, и тут вот надо всегда удерживать плуг в определенной плоскости. А между двумя животными эффективнее. А потом, когда идет два животных, это всегда двойная мощность. Вот. Иисус Христос этими словами говорит две очень интересные истины. Первое. Я уже впрягся. Как? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись человеком. То, что Бог, великое благочестие тайно воплотился, это он уже взял хомут. Первое. Второе, о нем сказаны очень интересные слова. Мы имеем не такого первосвященника Иисуса Христа, который не может сострадать нам в немощах наших, то есть который нас не понимает, но который, подобно нам, был искушен, то есть испытан, проверен во всем, кроме греха. Другими словами, он прожил, он понимает, он не просто знает, как тебе непросто. На любую твою мою жалобу он готов ответить, я это прожил. Он понимает, он уже впрягся. И третье, что означает этот образ, я вместе с тобой пашу твою борозду. Возьмите иго мое на себя, и это иго его учения, его учительства. Учиться у Христа – это взять его иго. И второе значение, второй хомутик для кого? Для тебя. Впрягись и паши свою борозду, жизнь, вспахивай его. И там притчу о сеятеле вспоминаем, помните, какое зерно выросло, дало плод в 100 крат, которое на хорошую, на вспаханную почву, на добрую. Доброе – это вспаханное. Доброе – вспаханное, да? Вспаханное и перепаханное в притче о сеятеле. А не принесло плод, которое на тропинку упало, в каменистые места, или где не сильно было вспахано, потому что места каменистые были. Вспаханную. Вспахивать – это жизнь, в которую все, что посеяно, прорастает. И есть еще одно важное значение. Жесткий хомут на два животных, пашущих, принуждало строптивую сторону научиться у опытной. Так иногда делали, объезживали нового бычка, например, его впрягали, ему со временем это не нравилось, скучно пахать. Когда плуг углублялся в землю, это же сопротивление, это же труд. Ну, кто любит трудиться? Есть три вещи, на которые можно всегда смотреть вечно. Говорят, как вода течет, как ручей бежит, как огонь горит, и как другие работают. Как другие работают. Вот там вот каждый эксперт. Да. Что надо было сделать, как надо было сделать. Но когда труд становится твоей реальностью, вот тут уже хочется взбрыкнуть. Вспомнить, что это не я должен, это должен кто-то другой. Вот, или признать себя недееспособным. Когда начинается труд, тогда молодое животное начинает брыкаться. Ранит себя, потому что жесткий хомут. начинает теребить второго, а второй идет ровненько. И вот тем, что он ровненько идет, он как раз вот это и передается. Кроток и смирен сердцем. А я продолжаю. А я продолжаю по-божески. И тогда то животное не сразу, со временем, изрядно потерев себе шею. Мне родители часто говорили, была бы шея, хомут найдется. Поранив себе шею, но со временем понимает, надо пахать в своей жизни. В конце концов, Адаму так и было сказано, как ты будешь трудиться. Лишь тернии волчьи произрастут, в поте лица будешь есть хлеб свой. Кто-то сказал, это как в поте лица? Ну, может быть, это есть так, чтобы вспотеть? Не всегда. Это порой вспотеть, прежде чем что-то достичь. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете что? Покой душам вашим. Покой, который Всевышний пережил в день седьмой, и который заповедан нам в седьмой день проживать всякий раз, успокоившись от дел своих и пережив Божий покой. Потому что иго мое, он говорит, это благо. И бремя мое легко. Почему? Потому что сам Христос его уже однажды пронес и теперь несет с каждым из нас. Давайте помнить о том, что Отец наш Небесный – это прежде всего Отец Иисуса Христа, что Он – это Сын, который, как опытный пашущий, да, участник, Он умеет быть Сыном. И только если мы впряжемся в это иго, быть Сыном и Дочерью Божией, которая является духовным трудом, трудом души, быть учеником, быть там, где учитель, быть слушать учителя, слышать и слушаться учителя, ходить на злачные пажити к водам тихим самому, вот, вспахивать свою душу, возделывать свой внутренний сад. Но написано, это благо. На самом деле это легко. Легко, когда ты понимаешь, что Отец, Сын и Дух, живущий в тебе, и твоя душа, вот твое призвание, но которое ты проходишь вместе с кем-то, с ближним, потому что Он Отец наш. Вот такое послание о сыновстве и отцовстве Бог положил на сердце мне сегодня опять вспомнить и напомнить о том, что в причастии мы причащаемся именно к такому Сыну Божьему, Сыну Отца Небесного. И знаки тела и крови Господней – это знаки тела, в которое воплотился Бог телесно, и мы, принимая Иисуса Христа, причащаемся или причащаем себя к жизни Бога в нашем теле. И кровь Иисуса Христа – это достаточное основание, чтобы и простить, и быть прощенным, и начать сначала все, за что хочется быть прощенным через Христа, со Христом во Христе.